Урок первый. Первый сон. Через несколько дней состоялся наш с Айрин первый сеанс психотерапии. Должен сразу сообщить, что она оказалась одной из самых интересных, умных, упрямых, страдающих, чувствительных, властных, элегантных, трудолюбивых, изобретательных, неуступчивых, отважных, привлекательных, гордых, ледяных, романтичных и приводящих меня в бешенство женщин, каких я когда-либо знал. В середине первого сеанса она рассказала мне сон, увиденный накануне. Я по-прежнему хирург, но одновременно с этим аспирантка факультета английского языка. Мне надо было прочитать два разных текста, древний и современный, с одним и тем же названием. Я не прочитала ни одного, поэтому не готова к семинару. Особенно волнуюсь, что не прочитала старый, первый текст, который бы подготовил меня к чтению второго. «Айрин, что вы еще помните?» — спросил я, когда она замолчала. «Вы сказали, что тексты назывались одинаково. Вы помните, как именно?» «Да, ясно помню. Обе книги, и старая, и новая, назывались «Смерть невинности». Слушая Айрин, я погрузился в мечты. Этот ее сон был чистым золотом, амброзией для ума, просто даром богов, воплощенная мечта психолога-детектива. Вознаграждение за терпение, за бесчисленные нудные часы терапевтических сеансов с заторможенными инженерами. Даже самый раздражительный, самый сварливый психотерапевт, выслушав такой сон, замурлыкал бы от наслаждения. Вот и я замурлыкал. Два текста, древний и новый. Мурр, мурр. Древний нужен, чтобы понять новый. Мурр, мурр. И название «Смерть невинности». Мурр, мурр, мурр. Дело было не только в том, что сон Айрин обещал интеллектуальное приключение, поиски драгоценнейшего сокровища, но еще и в том, что это был первый сон. С 1911 года, когда Фрейд впервые написал об этом, инициальный сон, тот, о котором пациент рассказывает во время психоанализа, окружен мистикой. Фрейд считал, что первый сон бесхитростен и прозрачен. Но многое раскрывает, потому что начинающий пациент еще наивен, еще не успел выстроить систему защиты. Позднее, когда выясняется, что терапевт превосходно толкует сны, тот, кто плетет сны, проживающие в бессознательном пациента, становится все осторожней, обучается быть всегда настороже и в полной боевой готовности и всячески старается сплести более сложные, запутанные сны. Начитавшись Фрейда, я часто представлял себе того, кто плетет сны, пухленьким, жизнерадостным гомункулусом, который живет себе припеваючи в лесу дендритов и аксонов. Днем он спит, а вот ночью, раскинувшись на постели из гудящих синапсов, пьет медовый нектар и лениво плетет сны для своего хозяина один ряд за другим. В ночь перед первой встречей с терапевтом хозяин засыпает полной противоречивых чувств по поводу грядущей психотерапии, а гомункулус, как обычно, начинает свою ночную работу, беззаботно сплетая эти страхи и надежды в простой прозрачный сон. На следующий день гомункулус, узнав, что психотерапевт искусно истолковал этот сон, сильно настораживается. Он благосклонно снимает шляпу перед достойным соперником, терапевтом, который взломал код сна. Но с этого момента начинает прилагать все усилия, чтобы похоронить смысл сновидения все глубже и глубже в темноте подсознания. Дурацкая сказка. Типичный для XIX века антропоморфизм. Широко распространенная ошибка — превращать абстрактные ментальные структуры Фрейда в независимых духов, обладающих свободой воли. Если б только я сам в это не верил. В течение десятилетий многие считали первый сон бесценным документом, в котором все содержание невроза переведено на язык снов. Но Фрейд зашел так далеко, что предположил: полное истолкование первого сна совпадает с содержанием всего курса психоанализа. Мой первый сон во время моего собственного психоанализа живет и сейчас в моей памяти со всей свежестью, всеми деталями и ощущениями, как и в тот день, когда я его увидел 40 лет назад, когда я только поступил в ординатуру. Я лежу на столе для обследования в кабинете врача. Простыня слишком маленькая и не закрывает меня как следует. Я вижу медсестру, она втыкает иглу мне в ногу, в голень. Вдруг раздается резкий звук, похожий на взрыв, шипящий и булькающий. Фуш! Центральный образ сна, это громкое фуш, был мне понятен сразу. В детстве я страдал от хронического гайморита. И каждую зиму мать водила меня к доктору Дэвису делать проколы и промывать пазухи носа. Я ненавидел его желтые зубы и рыбий глаз, взиравший на меня через дымку в круглом зеркале, укрепленном на головном обруче, какие тогда носили врачи-отоларингологи. Доктор вставлял мне полую иглу в отверстие носовой пазухи, я ощущал острую боль, потом раздавалось оглушительное «фуш». Это закачиваемый соляной раствор промывал пазуху, глядя на дрожащую, омерзительную массу, вымываемую из моего носа в полукруглый хромированный лоток. Я думал, что вместе с гноем и слизью туда смывают и немножко моих мозгов. Фрейд оказался прав. Мой первый сон предвосхитил многие годы психоаналитических раскопок, слой за слоем. Мой страх разоблачения, страх потерять рассудок, стать жертвой промывания мозгов, страх, что серьезно и болезненно пострадает. Во сне сдуется некая длинная, прочная часть моего тела, во сне голень. Фрейд и после него многие другие психоаналитики предостерегал от слишком торопливого толкования первого сна. Преждевременная интерпретация, столкновение лицом к лицу с бессознательным пугают пациента и полностью парализуют сплетающего сны гомункулуса. Мне всегда казалось, что эти предостережения направлены не столько на повышение эффективности терапии, сколько на защиту интересов ограниченного довольно узкими рамками психоанализа, и я им никогда не верил. С 40-х по 60-е годы работа психотерапевта приравнивалась к хождению по тонкой скорлупе. Аккуратность, точность и деликатность формулирования фраз и выражений во время интерпретации — вот что было предметом бесконечных, полных тайн дебатов между психоаналитическими обществами. Бомбардируемые пропагандой о том, что интерпретация должна быть безукоризненной по своевременности и формулировке, начинающие аналитики, полные страха и трепета, осторожно крались через терапию, удушая свою спонтанность и тем самым свою эффективность. Я считал, что такой формализм приводит к обратным результатам, поскольку препятствует достижению более глобальной цели — созданию эмпатических, подлинных отношений с пациентом. Я считаю предостережение Фрейда не работать со снами, пока не создан терапевтический альянс, странным образом вывернуто наизнанку. Совместная работа над сном — прекрасный путь, чтобы создать терапевтический альянс. Поэтому я погрузился прямо в сон, Айрин. «Значит, вы не прочитали ни одного текста», — начал я. «И особенно вас волнует серый».
«Да-да».
«Я предполагала, что вы об этом спросите». «Конечно, это звучит полной чепухой, я знаю. Но это именно то, что я видела во сне. Я не сделала домашнего задания. Я не прочитала ни один, ни другой текст, но особенно волнуюсь, что не прочитала тот, древний. Тот, который подготовил бы вас к новому тексту. Есть ли у вас какие-нибудь предположения, что могли бы означать эти два текста применительно к вашей жизни?
«Едва ли это можно назвать предположениями», — ответила Айрин.
«Я совершенно точно знаю, что они значат».
Я ждал от нее продолжения.
Но она сидела молча, глядя в окно.
Я еще не знал об этой ее привычке, так раздражающей меня, добровольно не предлагать никаких выводов, пока я прямо не попрошу ее об этом.
Раздосадованный я выдержал молчание минуту или две, потом сдался. «И эти два текста, Айрин, это смерть моего брата, когда мне было 20. Это древний текст. Смерть моего мужа подходит все ближе. Это современный текст.
Значит, этот сон ясно говорит, что вы не сможете справиться со смертью мужа, пока не примете смерть брата.
Правильно?
Совершенно верно.
Исследование этого инициального сна предвосхищало не только суть и содержание терапии, но и ход ее развития, процесс, то есть природу взаимоотношений психотерапевта и пациента. Во-первых, Айрин всегда была откровенна и вдумчива. На любой мой вопрос она давала оригинальный и всеобъемлющий ответ. Знала ли она название этих двух текстов?
Да, действительно знала.
Догадывалась ли, почему нужно прочитать древний текст, чтобы понять современный? Конечно, она в точности знала, что это значит. Даже обычные вопросы: «Какой вы делаете из этого вывод?» или «О чем вы сейчас подумали, Айрин?» никогда не были напрасны за все 5 лет терапии, принося богатый урожай. Часто ответы Айрин сбивали меня с толку. Она отвечала слишком быстро и слишком точно. Это напоминало мне мою учительницу в 5 классе, мисс Фернальд, которая часто говаривала: «Давай же, Ирвин!» Засекала время и, нетерпеливо притопывая, ждала, пока я прекращу мечтать и справлюсь с заданием. Я выкинул из головы мисс Фернальд и продолжил.
«А что для вас означают слова «смерть невинности»?»
«Представьте себе, что значило для меня, 20-летней, потерять брата. Я ожидала, что мы пойдем по жизни вместе, но его у меня отняли, он погиб, попал под машину. А потом я нашла Джека. И представьте себе, что значит для меня теперь, в 45 лет, потерять его. Представьте, каково мне, когда мои родители, которым за 70, живы, а брат умер, и муж умирает. Распалась связь времен. Молодые умирают первыми».
Айрин рассказывала мне о своих благословенных отношениях с братом Алленом, который был на 2 года старше ее. Пока она была подростком, он был ей защитником, наперсником, наставником, о каком мечтает любая девушка. Но внезапный скрежет тормозов на Бостонской улице, и Аллена не стало.
Айрин рассказала мне, как раздался звонок полиции в небольшом доме, который Айрин делила с другими студентами, и как все подробности того дня навеки застыли у нее в памяти. Я помню все. Звонок телефона на 1-м этаже, свой банный халат из синели с бело-розовыми махровыми полосками, шлепание фланелевых тапочек, когда я спускалась по лестнице к нише рядом с кухней, где телефон висел на стене. Такие гладкие перила в моей руке. Помню, я подумала, что
Дерево перил было отполировано руками целого поколения моих предшественников, студентов Гарварда и Рэдклиффа. А потом мужской голос, незнакомый, стараясь быть вежливым, сообщил, что Аллен мертв. Я просидела несколько часов, вглядываясь в игру стеклянных граней окна в нише. До сих пор помню радугу на кучах закопченного снега на заднем дворе. В ходе терапии нам предстояло еще бесчисленное количество раз вернуться ко сну о двух текстах и значению слов «смерть невинности». Потеря брата оставила неизгладимый след в жизни Айрин. Смерть навеки взорвала ее невинность. Развеялись мифы детства, что мир справедлив, предсказуем, Господь благосклонен. Все идет своим чередом, родители защитят, а дома безопасно. Одинокая и незащищенная от превратности судьбы Айрин боролась за безопасность. Она верила, что Аллен смог бы выжить, если бы ему оказали правильную и своевременную медицинскую помощь. Ей казалось, что медицина — единственная надежда победить смерть. Поэтому на похоронах Аллена она внезапно решила подать документы на медицинский факультет и стать хирургом. Другое решение, вызванное смертью брата, имело огромные последствия для нашей работы в терапии. Я поняла, как избежать боли. Если я не позволю никому быть столь важным для меня, то больше никогда не испытаю такой потери. И как это решение отразилось на вашей жизни? В следующие 10 лет я никому не привязывалась, не рисковала. Я встречалась с мужчинами, но рвала с ними быстро. До того, как для них это станет серьезным, и пока я сама не успела еще ничего почувствовать. Но потом что-то изменилось. Вы вышли замуж. Как это получилось? Я знала Джека с 4 класса и почему-то всегда была уверена, что мы будем вместе. Даже когда он исчез из моей жизни и женился на другой, я знала, что он вернется. Мой брат знал Джека и уважал его. Я думаю, вы сказали бы, что мой брат благословил Джека. Таким образом, одобрение Аллена позволило вам рискнуть выйти замуж? Все было не так просто. Мы шли к этому очень-очень долго, и даже тогда я отказалась выйти за Джека, пока он не пообещал не умереть молодым у меня на руках. Я оценил иронию Айрин, усмехнулся и взглянул на нее, ожидая ответной улыбки. Но улыбки не было. Айрин и не думала иронизировать, она была абсолютно серьезна. Этот сценарий повторялся в нашей работе много раз. Мне была назначена роль голоса разума. Я часто заглатывал наживку. Бросал вызов иррациональности Айрин. Спорил с ней, взывал к ее разуму, пытался разбудить ее точный, воспитанный наукой ум. Порой я просто ждал. Но результат всегда был один и тот же. Она ни разу не отступила ни на дюйм. Никогда не сдала своей позиции. А я так и не привык к ее двойственной натуре. Необыкновенной ясности ума в сочетании с нелепой иррациональностью.